Глава 33. Квартира под названием «Центр», переименованная в пятый объект 22 февраля. Ничто уже не будет, как прежде. Ёжась под этой нависшей над ними тенью, они удалились в гостевую ждать Чанга и Креппа с их командами. Своевременно уведомленный Рош уже час совещается с Гараном. Стерн разлегся на койке, подложив руку под голову и уставившись в потолок. Ну, точно ковбой. Безупречно выглаженный костюм никоим образом не пострадал от недавнего стресса. Даже узел галстука остался на привычном месте. Борис повернулся к стене, но видно, что он не спит. Левая нога нервно молотит по одеялу. Роза пытается дозвониться кому-то по мобильному, но сигнал слишком слабый. Мила то и дело косится на притихших сотрудников, но тут же возвращается к ноутбуку, который держит на коленях. Она запросила файл с любительскими фотографиями, снятыми в Луна-парке в день похищения Сабины. Их уже просматривали несчетное количество раз, но она хотела их пересмотреть с точки зрения версии, которую уже изложила Гарану. Вдруг виновница похищения все-таки женщина? «Хотел бы я знать, как этому дьяволу удалось протащить сюда труп Каролины?» — подал Стерн голос, от которого все вздрогнули. «Я бы тоже хотела это знать», — согласилась Роза. Офисное здание, где располагался центр, уже не охраняли, как раньше, когда здесь обитали свидетели, находившиеся под защитой. Дом практически опустел, охранные системы дезактивированы. Но бронированная дверь, единственный вход в центр, осталась на месте. «Через главный вход!» — проронил Борис, выныривая из притворной литургии. Но не только это заставляло всю группу нервничать. Каков смысл послания Альберта на сей раз? Почему он вдруг решил бесповоротно скомпрометировать следствие?
«Я думаю, он просто вынуждает нас сбавить обороты», — предположила Роза. «Мы подошли к нему слишком близко, и он пытается спутать нам все карты».
«Нет, Альберт ничего не делает наобум», — возразила Мила.
«Он внушал нам, что каждый его шаг взвешен и рассчитан».
Взгляд Сары Роза пригвоздил ее к месту.
«Какого черта ты несешь? На что ты намекаешь? На то, что этот сучий потрох среди нас?»
«Она не это имела в виду», — вмешался Стерн. «У Альберта на все есть мотив. Согласно ему, он выстраивает свои игры с первого дня. Возможно, нынешний мотив как-то связан с этим домом, с тем, как он использовался раньше».
«В связи со старым делом, может быть», — прибавила Мила, понимая, что ее версия канула в пустоту. Тут в комнату вошел Гаран и прислонился к двери.
«Прошу внимания!»
Он заговорил таким начальственным тоном, что Мила сразу оторвалась от ноутбука, остальные обратились вслух.
«Расследование по-прежнему возложено на нас, но ситуация осложняется».
«То есть?» —
хрипло проговорил Борис.
«Сами скоро поймете, но я призываю вас сохранять спокойствие, объясню после».
«После чего?»
Не успел Гаран ответить, как дверь распахнулась, и на пороге вырос старший инспектор Рош. А с ним человек лет 50 плотного телосложения, в мятом пиджаке и галстуке, слишком узком для его бычьей шеи. В зубах зажата потухшая сигара.
«Сидите, сидите!» —
проговорил Рош, хотя никто из присутствующих и не думал вставать. На лице старшего инспектора застыла натянутая улыбка из тех, что призваны успокаивать и которые на деле только усиливают беспокойство.
«Господа, положение сложное, но мы справимся. Я не позволю какому-то психопату бросать тень на репутацию моих людей».
Последнюю фразу он по обыкновению произнес на тон выше.
«Исключительно в ваших интересах я решил принять меры предосторожности и усилить вашу группу».
Роша не подумал представить своего спутника.
«Надеюсь, вы меня поймете. После такого афронта следователи обычно отстраняют от дела. Ведь какой скандал! Не мы ловим этого Альберта, а он все время нас ловит. Короче, по согласованию с доктором Гавилой, я поручил капитану Моска оказать вам помощь поимке преступника и завершении этого дела».
Никто не вымолвил ни слова, хотя все поняли, в чем будет состоять свалившаяся на них помощь. Моска станет контролировать каждый их шаг, а тот, кого это не устраивает, может сразу подавать в отставку. Терренс Моска. Личность весьма известная в полицейских кругах. Он прославился успешным внедрением агентов в среду наркоторговцев. Операция длилась 6 лет. За его плечами сотни арестов и множество других операций под прикрытием. Но серийными убийствами и другими, связанными с патологией преступлениями, он никогда не занимался. Рош позвал его только по одной причине. Много лет назад Моска претендовал на кресло старшего инспектора. Видя, как складывается ситуация, Рош счел уместным заручиться поддержкой своего главного соперника, чтобы в случае неудачи, которую считал вполне вероятной, переложить на него хотя бы часть ответственности. Этот довольно рискованный шаг свидетельствовал о том, что старший инспектор приперт к стенке, и если вдруг Терренсу Моске удастся распутать дело, Рошу придется уступить ему место на иерархической лестнице. Прежде чем открыть рот, Моска на шаг отступил от Роша, подчеркнув свою независимость.
«Патологоанатом и эксперт-криминалист не выявили ничего существенного. Единственное, что нам известно, преступник умудрился взломать бронированную дверь».
Но когда они приехали, Борис не заметил следов взлома.
«Следов он постарался не оставлять, чтобы не испортить вам сюрприз».
Моска заложил руки в карманы и продолжал жевать сигару, обводя взглядом присутствующих.
«Я поручил нескольким сотрудникам обойти квартал. Быть может, найдется хотя бы один свидетель, который запомнил номер машины. Что до мотивировок преступника, подвигнувших подложить труп именно сюда, тут нам придется импровизировать. Если у кого-то из вас есть соображения, делитесь без стеснения. Пока у меня все».
Терренс Моска повернулся на каблуках и, не дав никому слова вымолвить, прошагал на место преступления. Рош, напротив, задержался.
«Время поджимает. Нужны идеи, чем быстрее, тем лучше».
С этими словами старший инспектор тоже вышел из комнаты. Гаран закрыл за ним дверь, и сотрудники тут же обступили его.
«Это что за новости?» — возмущенно выпалил Борис. «Нам теперь нужен сторожевой пес?» —
вторила ему Роза. «Спокойно», — сказал Гаран. «Вы не поняли. Капитан Моска как раз тот, кто нам сейчас нужен. Я сам попросил его участия».
Все были озадачены.
«Понимаю, о чем вы думаете, но таким образом я обеспечил запасной выход Рошу и сохранил наши позиции в расследовании».
«Официально мы пока еще в игре», — заметил Стерн. «А Терренс Моска будет гулять сам по себе, его тактика известна».
«Он, ясное дело, не захочет, чтобы мы путались у него под ногами.
и влезать в наши дела он тоже не станет. Я потому и подумал о нем. Нам надо будет лишь держать его в курсе, более или менее.
Казалось, это наилучшее решение, однако оно не снимало бремени подозрений, которое легло на них всех.
«Теперь они будут нас рентгеном просвечивать», — досадливо покачал головой Стерн.
«Ничего. Пусть Моска ищет Альберта, а мы будем искать шестую девочку».
«Разумная стратегия. Если им удастся найти ее живой, сгустившаяся вокруг них атмосфера подозрений рассеется».
«Альберт оставил здесь труп Каролины, чтобы запятнать нас. Положим, никакие подозрения против нас не подтвердятся, но тень сомнения все равно останется».
Гаран изо всех сил старался выглядеть спокойным, но умом понимал. Никакие утешительные фразы не смогут разрядить обстановку. Как только был обнаружен пятый труп, все они взглянули друг на друга иначе. Члены группы знакомы полжизни. Но где гарантия, что кто-то из них не носит в себе какую-то страшную тайну? Истинная цель Альберта в том и заключается, чтобы разделить их. Криминолог не мог не спрашивать себя, как скоро зароненное Альбертом семя недоверия распустится пышным цветом.
«У последней девочки не так много времени». Его голос звучал уверенно. Он пытался не допустить в него и капли сомнения. Альберт очень близок к завершению своего плана. Он готовит эффектный финал, но ему надо развязать себе руки, и он исключил нас из борьбы. Осталась одна возможность найти девочку, и связана она с той единственной из нас, кто вне всяких подозрений, поскольку она примкнула к нам уже после того, как Альберт все спланировал.
Мила почувствовала себя неловко под устремленными на нее взглядами.
«У тебя намного больше свободы передвижения, чем у нас», — подбодрил ее Стерн. «Если бы ты действовала одна, каковы были бы твои шаги?»
Вообще-то идея у Милы была, но пока она держала ее при себе. «Я знаю, почему он охотится только на девочек».
Они задавали себе этот вопрос в мозговом центре, когда только начали раскручивать это дело. Почему Альберт не похищает также и мальчиков? Ведь он не преследует сексуальных целей, так как ни одна из девочек не была изнасилована. Ведь он их только убивает. Тогда почему такое предпочтение? Миле казалось, что она нашла объяснение.
Он нацелился только на девочек из-за шестой. Я почти уверена, что ее он выбрал первой, а не последней, как хочет показать нам. Остальные девочки похищены только для того, чтобы спутать нам карты, а шестая стала первым объектом его фантазий. Почему? Неизвестно. Может быть, в ней есть нечто особенное, отличающее ее от других девочек, и потому он намерен до последнего скрывать от нас, кто она такая. Ему было недостаточно дать нам понять, что она жива. Нет. Прежде всего, он не хочет, чтобы мы знали, кто она.
«Потому что это может навести нас на него», — заключил Гаран.
Но все это лишь домыслы, не способные помочь в поисках. «Разве что», — вновь заговорила Мила, угадав мысли присутствующих, «разве что связь между нами и Альбертом существовала изначально». Теперь терять уже практически нечего, и Мила вполне может рассказать группе о преследовании. «Это было дважды, хотя я на 100% уверена только насчет второго раза. В мотеле мне вполне могло это просто показаться. «И что?» — спросил Стерн. «Какая тут связь?» «Кто-то меня преследует. Быть может, слежка велась и в другие разы, не поручусь. Я могла ее не заметить. Но зачем? Чтобы держать меня под контролем? С какой целью? Я не обладаю жизненно важной информацией и всегда была среди вас последней спицей в колеснице».
«Может, чтобы сбить тебя со следа?» — предположил Борис.
«Опять же, не было у меня серьезного следа, разве что я случайно подошла к чему-то опасному, сама того не ведая».
«Но в мотеле это случилось, когда ты только приехала», — вставил Гаран. «И избивать тебя со следа было совсем уж бессмысленно».
«Тогда остается одно объяснение. Преследователь хотел запугать меня». «А это зачем?» — фыркнула Сара Роза.
Мила не обратила на нее внимания.
«В обоих случаях тот, кто меня преследовал, выдал себя не случайно. Мне думается, он сделал это нарочно».
«Хорошо, мы поняли. Но на кой черт ты ему сдалась?»
Не унималась Сара Роза.
«Послушайте, это же полный бред!»
На сей раз Мила круто обернулась к ней, чем сразу подчеркнула разницу в росте.
«Я ему сдалась, поскольку только я способна отыскать шестую девочку!»
Она обвела взглядом всех.
«Не обижайтесь! Но результаты моей работы дают мне право так говорить. Вы умеете ловить серийных убийц. Я — искать пропавших людей. Я давно этим занимаюсь и умею это делать».
Никто ей не возразил. Мила действительно представляет собой конкретную угрозу для Альберта, ибо только она способна сорвать его планы.
Подытожим. Он похитил шестую девочку первой. И если б я сразу поняла, кто она, весь его проект рухнул бы в одночасье.
«Но ты же не поняла?»
— сказала Роза.
«Стало быть, не такая уж ты ловкая, какой хочешь казаться».
Мила не поддалась на провокацию.
«Подойдя ко мне так близко на аллее мотеля, Альберт, возможно, совершил ошибку. Мы должны вернуться в тот день».
«Каким образом? Уж не изобрела ли ты машину времени?»
Мила улыбнулась. Роза не знает, как она близка к истине. Есть способ вернуться вспять. Она шагнула к Борису, стараясь не замечать запаха табака.
«Как ты допрашиваешь подозреваемых под гипнозом?»
«Так, расслабься».
Голос Бориса был едва слышен. Мила улеглась на свою раскладушку, вытянула руки вдоль тела, закрыла глаза. Он сел рядом с ней.
«Теперь сосчитай до 100».
Стерн накинул полотенце на лампу, и комната погрузилась в уютный полумрак. Роза сидела на своей кровати. Гарам примостился на стуле в углу и внимательно следил за происходящим. Мила медленно считала. Ее дыхание стало ровным. Досчитав до 100, она ощутила полную релаксацию.
«Мне надо, чтобы ты мысленно воссоздавала образы. Готова?»
Она кивнула.
«Ты на большом лугу. Утро. Ярко светит солнце. Лучи согревают твое лицо. В воздухе пахнет цветами и травами. Ты идешь по лугу, босая, и чувствуешь под ногами прохладу земли. Тебя зовет голос ручья. Ты подходишь и склоняешься над запрудой. Опускаешь в воду руки, набираешь воды в ладони и пьешь. Какое блаженство!»
Выбор образов не случайен. Борису нужен контроль над всеми пятью чувствами Милы, чтобы потом ему было легче навести ее сознание на конкретный эпизод в мотеле.
«Ты утолила жажду, теперь я попрошу тебя перенестись на несколько вечеров назад».
«Хорошо».
«Вечер. Тебя только что доставили на машине в мотель».
«Холодно», тут же сказала Мила. Гарану показалось, по ее телу прошла дрожь.
«Что еще?»
«Полицейский, что привез меня, кивает на прощание и разворачивается. Я остаюсь на площадке одна».
«Как она выглядит? Расскажи».
«Довольно темно. Над домом неоновая вывеска. Она скрипит от ветра. Передо мной несколько бунгало, но ни одно окно не светится. Сегодня, кроме меня, постояльцев нет. За домиком высокие деревья. Их тоже раскачивает ветер. Под ногами гравий».
«Ну, ступай».
«Я слышу только мои шаги».
Она как наяву услышала шорох гравия.
«Где ты сейчас?» «Иду к своему номеру. Прохожу мимо будки охранника. Там никого, но работает телевизор. Я держу в руке бумажный пакет. В нем два бутерброда с сыром купила себе на ужин. Изо рта вырывается пар, воздух морозный. Я тороплюсь. Слышу мои шаги по гравию. Другие шумы отсутствуют. Мое бунгало последнее в ряду».
«Хорошо, иди дальше».
«Остается всего несколько метров. Я занята своими мыслями. На аллее небольшая ямка. Я не замечаю ее, спотыкаюсь. И слышу».
Гаран невольно подался вперед к ее раскладушке, как будто мог догнать ее на той аллее и защитить от нависшей над ней угрозы.
«Что ты слышишь?» «Шорох шагов у меня за спиной. Кто-то ступает за мной след в след. Хочет подкрасться незаметно. Но я его услышала, когда споткнулась и сбилась с шага».
«И что ты делаешь?»
«Пытаюсь оставаться спокойной, но мне страшно. Иду к своему бунгало, но не ускоряя шага, хотя меня так и подмывает броситься бегом. И не перестаю думать».
«О чем ты думаешь?»
«О том, что доставать пистолет бесполезно. Если он вооружен, то успеет выстрелить первым. Еще я думаю о включенном телевизоре в будке охранника и говорю себе, что он мог выйти раньше и подстеречь меня. Паника нарастает».
«Да, но тебе удается сохранять выдержку».
«Я роюсь в кармане, ищу ключ. Единственное спасение — войти к себе в номер. Если, конечно, он мне позволит».
«Все твое внимание сосредоточено на двери. До нее несколько шагов, так?»
«Да. Я вижу только дверь. Все остальное исчезает из поля зрения».
«Но теперь ты должна вернуться».
«Попробую».
«Кровь пульсирует у тебя в висках. Адреналин разыгрался, все чувства обострены. Опиши мне вкусовые ощущения».
«Во рту сухость и кисловатый привкус слюны».
«Осязательные?»
«Чувствую в потной ладони холод ключа от двери».
«Обонятельные?»
«Ветер доносит гнилостный запах отбросов. Справа от меня мусорные контейнеры. А еще
Запах хвои и смолы.
Зрительные.
Вижу мою удлинившуюся тень на аллее.
Еще что?
Вижу дверь бунгало. Она желтая, облупившаяся. Вижу три ступеньки крыльца.
Борис намеренно оставил напоследок самый важный орган чувств, поскольку Мила воспринимала своего преследователя только на слух.
«Слуховые!»
«Ничего не слышу, кроме своих шагов».
«Прислушайся получше!»
Гран увидел глубокую складочку на лбу Милы, прямо на переносице. Она пыталась вспомнить.
«Слышу!» «Теперь я различаю и его шаги».
«Отлично!» «Но надо сосредоточиться еще больше!»
Мила повиновалась, потом спросила.
«Что это?»
«Не знаю», — отозвался Борис. «Ты там одна! Я ничего не слышу!»
«Но что-то было!»
«Что?»
«Звук!»
«Какой звук?»
«Какой-то металлический!» «Да!» «Что-то металлическое упало! Упало на землю! То есть на гравий!»
«Расскажи поподробнее!»
«Не знаю!»
«Вспоминай!»
«Это была монета!»
«Монета? Ты уверена?»
«Да! Мелкая монета!» «Он выронил ее и не заметил как!»
А вот и неожиданный след. Надо найти монету на аллее, найти и снять с нее отпечатки. Так они доберутся до преследователя, и есть надежда, что это Альберт. Мила продолжала держать глаза закрытыми и упрямо твердила.
«Монета! Монета!»
Борис прервал ее.
«Хорошо, Мила. Сейчас я тебя разбужу. Досчитаю до пяти, потом хлопну в ладоши, и ты откроешь глаза».
Он стал считать медленно, отчетливо.
«Один, два, три, четыре и пять!»
Мила открыла глаза. На лице ее были написаны смущение, растерянность. Хотела встать, но Борис удержал ее, легонько прикоснувшись к ее плечу.
«Постой, рано. У тебя закружится голова».
«Получилось?» —
спросила она, сверля его взглядом. Борис заулыбался.
«Похоже, у нас есть улика».
«Надо найти», — говорила она себе, шаря рукой по гравию. «От этого зависит моя репутация и моя жизнь». Ее внимание обострено до предела. Но надо торопиться. Времени совсем нет. Перед ней несколько метров аллеи. Надо их просеять сквозь сито. Они отделяют ее от бунгало, как в тот вечер. Она ползет на коленях, плевать на джинсы. Перебирает белые камешки. На коже уже образовалась целая сеть кровоточащих ранок, присыпанных пылью. Но боль ее не смущает, наоборот, даже помогает сосредоточиться.
«Монета», —
шепчет она.
«Как же я не додумалась! Ее вполне мог найти кто-нибудь, постоялец или охранник. Она приехала в мотель раньше остальных, поскольку уже не знает, кому довериться. Мало того, ей кажется, будто и ей никто уже не доверяет.
Быстрей! Ну же, торопись!» Она отбрасывает камешки за спину и нервно кусает губы. Сердится на себя и на весь мир. Так не годится. Несколько вдохов и выдохов, чтобы снять напряжение. Кто знает, почему ей вдруг пришел на ум случай, когда она только-только окончила полицейскую академию. Все уже заметили ее замкнутый характер и трудности общения с людьми.
Как-то раз ее назначили вести патрулирование со старшим коллегой, который ее терпеть не мог. Они преследовали подозреваемого по закоулкам китайского квартала. Тот бежал слишком быстро, и они не могли его догнать. Но ее напарнику показалось, что, пробегая по задворкам ресторана, парень бросил что-то в бассейн с устрицами. И ненавистный напарник заставил ее лезть в бассейн, где воды было по колено, и шарить там, среди перепуганных моллюсков. Разумеется, ничего там не было. Возможно, напарник просто решил испытать новичка. С тех пор устрицы для нее табу. Но тот случай стал для нее хорошим уроком. Во всяком случае, она доказала себе, что умеет искать. Это стало ее главным достоинством. Но не успела она немного польстить себе, и явилась новая мысль. Как в прошлый раз со старшим коллегой, так и сейчас кто-то решил подшутить над ней. Нет, и не было никакой монеты, сплошной обман. Едва осознав это, Сара Роза подняла голову и увидела подходившую к ней Милу. Разоблаченная и беспомощная перед молодой коллегой, она не смогла найти в себе ни капли злости. Лишь глаза ее наполнились слезами. «У нее твоя дочь, ведь так? Она и есть шестая», —